Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист радио «Татарстан» Йылдыз Крепостина. Сегодня в нашей программе сюжеты к 75-летию Великой Победы, беседы на экологическую тему и новости культуры и искусства. Открывает эфир чувашская народная песня о красоте.
Хайырлы иртә. Сезне Татарстан сәламлый.
Эпидемия коронавирусной инфекции, меры профилактики, обеспечение социально-экономического благополучия граждан в непростых условиях, вызванных распространением коронавируса – это основная тема всего происходящего в эти дни. Ситуацию в Республике Татарстан под личным контролем держит президент Республики Рустам Миниханов. Республиканский штаб по борьбе с распространением коронавируса по поручению Миниханова ввел в республике особый санитарно-эпидемиологический режим до 15 апреля. Оперативно принимаются необходимые меры в той или иной сфере, например, здравоохранение, образование, в обеспечении продуктами питания, средствами личной гигиены. 19 марта президент Рустам Миниханов подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности на территории республики в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Контроль за реализацией распоряжения осуществляет премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин. Президент Татарстана Рустам Миниханов посетил Казанский лицей номер 131, чтобы лично проверить, как организовано дистанционное обучение в школах республики. Также Миниханов приехал в гипермаркет оптово-розничной сети в Казани, чтобы убедиться в том, что продукты и товары первой необходимости есть в наличии, цены не завышаются. «Все есть», – подтвердил президент. Добавлю, что республика способна в полном объеме обеспечивать жителей основными продуктами питания. Товары в магазин поступают из распределительных центров. Они работают в круглосуточном режиме. Каждый день здесь выгружают тысячи фур с продуктами. С новой экспозицией музея-мемориал Великой Отечественной войны ознакомился президент Татарстана Рустам Миниханов. Ему сообщили, что к 75-летию Победы здесь создали новую экспозицию на площади в 400 квадратных метров, где представлены материалы о ратных и трудовых подвигах татарстанцев, новые экспонаты, полученные от участников войны и тружеников тыла, от поисковых организаций. А в выставочном зале «Манеж» Казанского Кремля открылась выставка, посвященная десятилетию образования Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан. Как известно, попечительский совет фонда возглавляет первый президент Татарстана, государственный советник Республики Минтимер Шаймиев. Благодаря проведению восстановительных работ на объектах наследия Татарстана, Болгарский историко-археологический комплекс, Успенский собор и монастырь острова Града Свияжска были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме этого, на средства фонда в 17 году в Татарстане построена Болгарская исламская академия. Основной целью академии является формирование отечественной исламской богословской школы.
Дючеш Буреш, Кледлы Важичке, Удмур Телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. В Удмуртии введен режим повышенной готовности в связи с ситуацией по коронавирусу. Соответствующее распоряжение подписал глава Удмуртии Александр Бричалов. В регионе введены ограничения на проведение массовых мероприятий с количеством свыше 500 человек. Отменены концерты, спектакли, цирковые представления и спортивные соревнования. По данным Минздрава Удмуртии, на сегодняшний день в регионе нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом медицинские учреждения готовы к появлению таких пациентов. Организовано 730 коек в инфекционных отделениях, 57 медицинских боксов для изоляции. В республике имеется 303 аппарата искусственной вентиляции легких, а в ближайшее время будет закуплено еще 13 аппаратов. Кроме этого, в Удмуртии будут производить 120 тысяч медицинских масок в день. Такие объемы обеспечат 10% российского рынка масок, сообщил министр промышленности республики Виктор Лошкарев. Помимо масок также будут выпускать одноразовые костюмы. Виктор Лошкарев также отметил, что Удмуртия сегодня на 100% обеспечена рециркуляторами с ультрафиолетовыми лампами. В Удмуртии нет и дефицита продуктов питания. Глава Удмуртии Александр Бричалов сказал, что ситуация в республике находится под контролем и призвал не нагнетать ситуацию. Он отметил, что неконтролируемая скупка продовольствия приводит к повышенному спросу и искусственному росту цен. Заместитель председателя правительства Ольга Абрамова рассказала, что специалисты ежедневно выезжают и осматривают полки магазинов, общаются с торговыми сетями. По молоку, мясу, хлебу, овощам, обеспеченность у нас с профицитом. Объективных причин для завышения цен нет. В случае изменения стоимости товаров будет привлечена Федеральная антимонопольная служба. В Ижевске продолжается сбор подписей за присвоение столице Удмуртии статуса города трудовой доблести. Свои подписи под документом уже поставили представители оборонных предприятий, ветераны-оружейники, общественники. Расписаться под петицией может каждый. Голоса собирают в здании администрации на Пушкинской и в каждом из 5 районов города. Напомним, старт народному голосованию был дан в марте, после того, как документ подписал глава государства. За годы войны Ижевск дал фронту 12 миллионов единиц оружия, почти столько же, сколько вся промышленность США. Столица Удмуртии приняла 30 эвакуированных заводов и фабрик и открыла 20 госпиталей для раненых. В рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги» ИжГЭТ подала заявку на обновление парка передвижного состава. Как сообщил заместитель генерального директора предприятия Александр Лекторский, предполагается приобретение 44 новых трамвайных вагонов большой вместимости. Также он рассказал, что специалисты ИжГЭТ спроектировали трамвайный вагон Т3 ИЖ с пониженной средней частью кузова и максимальной вместимостью 151 человек. Сейчас заканчивается подготовка первого опытного образца, а после запуска предприятие рассчитывает также на заказы и из других городов. Ранее глава Удмуртии Александр Бричалов заявлял, что ИжГЭТ необходимо 4 миллиарда рублей на обновление парка. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Поро эр пагалмы йолташ-влак, тендам Мариэл саламлар.
Доброе утро. С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Глава Республики Александр Евстифеев вошел в новый состав правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Соответствующий документ утвержден премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Комиссию возглавил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. Ее основной целью станет взаимодействие органов местного самоуправления, федеральной и региональной ветвей исполнительной власти. области. Среди основных направлений деятельности обозначены совершенствование механизмов и обеспечение координации деятельности органов власти регионов по вопросам стратегического и территориального планирования и иных инструментов регионального развития. На территории республики с 17 марта введен режим повышенной готовности. Такое решение для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции принял глава МРИЭЛ Александр Евстифеев. Об этом он заявил на внеочередном заседании правительства республики, проинформировав, что им подписан соответствующий указ. Документом, в частности, вводится запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий до 15 апреля. Временно приостанавливается проведение досуговых мероприятий с числом участников более 50. Кроме того, с 21 марта по 12 апреля включительно временно приостанавливается посещение обучающимися организаций, предоставляющих общее, среднее профессиональное и дополнительное образование, а также спортивную подготовку. Определенные обязательства возлагаются и на граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. Они должны сообщать о своем возвращении в Россию и предоставлять контактную информацию на горячую линию Республики Мариэл. В американском Техасе завершилась крупнейшая национальная животноводческая выставка-ярмарка, известная как «Хьюстонское Родео». В этом году на площадке ярмарки собралось большое количество посетителей и представителей профессиональных сельскохозяйственных кругов из более чем 90 стран Северной и Латинской Америки, Европы и Азии, Австралии и Океании. Как рассказали в региональном Минсельхозе, в составе экспозиции регионов России продемонстрирован торговый, промышленный и инвестиционный потенциал Мариэл с акцентом на экологичность сельхозпродукции и самобытность изделий народных промыслов. Отдельный интерес участников и посетителей выставки вызвала линейка ферментированных чайных напитков из «Иван-чая». Мариэл присоединится к всероссийской акции «Сад памяти». В память о погибших защитниках Родины в Великой Отечественной войне волонтеры, активисты патриотических организаций и простые жители высадят 27 миллионов деревьев. В период проведения акции в нашей республике планируется разместить свыше 200 тысяч молодых деревьев на площади 75 гектаров. В местах закладки молодых посадок будут установлены памятные аншлаги. В Мариэл всероссийская акция «Сад памяти» будет проводиться с 20 апреля по 10 мая на территории всех 18 лесничеств республики. Центральное мероприятие планируется провести 6 мая в Куярском лесничестве. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Бурасыл Дона Йортьяс. Тиянас Чоламала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми Мария Лапина. В республике продолжается работа по цифровизации телевещания. Недавно завершилось строительство цифровой станции в селе Вашгород Ударского района. Сейчас строят телевышку в самом отдаленном селе Чупрово. Из-за труднодоступности прежняя подрядная организация от работ отказалась. Сейчас строительство на собственные средства ведет региональный филиал российского телерадиопередающего центра. Как рассказал инженер филиала Дмитрий Малечкин, из-за сюрпризов погоды строительство было под угрозой срыва и на этот раз.
Нас долго сдерживала ледовая переправа. Буквально, получается, 3 недели назад была установлена грузоподъемность в 20 тонн. И сюда заехал своебойный агрегат на колесном ходу на базе КРАЗа. Это была самая сложная часть. Своебойный агрегат на гусеничном ходу сюда завести очень сложно, что в летний период, что зимой.
Станцию цифрового вещания в Чупрово планируют завершить к концу лета. В Воркуте обсудили вопросы развития оленеводства. Сегодня на территории республики работают 5 кооперативов и 4 крестьянско-фермерских хозяйства. Максимально допустимое поголовье для Коми – 100 тысяч оленей. Согласно научным исследованиям, его увеличение может привести к потере всей кормовой базы. Исключить вероятность повторного захода оленей на истощенные пастбища помогут современные технологии – ошейники GPS, заявил министр сельского хозяйства и потребительского рынка республики Анатолий Князев.
Ягорь – это тонкое очень растение. Если это стадо пройдет один раз поезд, там, то восстанавливается 25 лет, чтобы исключить именно повторные заходы и не угнетать растения, я скажу. Там, потому что маршрут стада будет записываться с помощью навигатора на компьютере. И они будут знать, вот мы тут прошли, мы не будем сюда заходить, допустим, в какой-то период.
В России в рамках пилотного проекта планируется изготовить 200 таких устройств. Часть из них будет опробована в оленеводческих хозяйствах республики. Уже в 5-й по счету школе республики организован музей астрономии в Сыктывкарской школе номер 33. Этот предмет снова включен в образовательную программу, а уроки в классе музея проходят гораздо интереснее. Здесь рады любым экспонатам, связанным с космосом, от значков и марок до фото и книг. Благотворители охотно помогают педагогам, поделился инициатор создания музеев, президент фонда «Общее культурное достояние» Леонид Зильберг.
Очень многие мужчины среднего возраста с советским прошлым заражены романтикой вот этой космической, и мы все в всем этом росли. Они не стали ни космонавтами, ни астрономами, как мечтали, допустим, но стали успешными предпринимателями или менеджерами и неплохо откликаются на вот такой призыв.
Есть у школьников теперь и модели ракет, и открытка с подписью Юрия Гагарина, и возможность подержать в руках кусочек настоящего метеорита, который упал на Землю в 1947 году. Это были наиболее интересные события нашей республики.
Шумбрата до вечки Виксьялга, Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте, с новостями из Саранска Галина Петрякова. Президент страны Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. В числе отмеченных Иван Пинчин из Мордовии. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Он работает трактористом в одном из агропредприятий республики. В Мордовии ко Дню Победы благоустроят все памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны. В регионе их насчитывается 590. Многие требуют ремонта. Глава Мордовии Владимир Волков также поручил правительству провести работу со всеми промышленными и сельхозпредприятиями на территориях муниципальных образований, чтобы закрепить за ними благоустройство и уход как можно большего числа воинских захоронений и памятников. В Саранск прибудет эшелон Победы. Ретро-локомотив начнет путь 26 апреля и побывает в 14 городах. На вокзал Саранска он прибудет 4 мая. В составе поезда будут платформы с образцами исторической и современной военной техники. Вагон-музей с артефактами Великой Отечественной войны. В Мордовии начал работу уникальный федеральный портал «Карта героев». Его разработала команда проекта «Подвиги обычных людей» из Саранска, которая в октябре прошлого года получила поддержку фонда президентских грантов. На карте отображаются подвиги, совершенные обычными людьми в разное время. В числе первых героических историй, нанесенных на карту, появились подвиги жителей нашей республики, юной крановщицы Тани Бибиной и участкового Василия Мартынова и других уроженцев Мордовии. Уникальность проекта состоит в том, что рассказать о героях может каждый житель России. Юная жительница Мордовии спасла друга. Второклассники отправились к водоему, чтобы посмотреть на рыб. Тонкий лед не выдержал, и мальчик провалился в ледяную воду. 9-летняя Анастасия Чулкова не растерялась и сразу же бросилась на помощь другу. С третьего раза ей удалось поймать Даниила за руку и помочь ему выбраться на берег. Теперь юную героиню ждет ведомственная награда МЧС за спасение утопающего. Мордовии помогут с развитием футбола. Российский футбольный союз заключил соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Министерством спорта России и администрацией Мордовии, направленное на развитие футбола в регионе. Договор подписан в рамках реализации федерального проекта «Спорт. Нормы жизни» и стратегии развития футбола в России до 2030 года. Планируется привлечение к занятиям футболом большего числа жителей региона и увеличение количества муниципальных образований, в которых будут проводиться турниры, а также оказание поддержки профессионалам. Футбольному клубу «Мордовия». С новостями из нашего региона вас познакомила Галина Петрякова.
Хайрли ирте, хурмэты дустары! Хэзэ Башкортостану сэлэмлэй!
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В республике введен режим повышенной готовности для предотвращения возможного распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал глава Башкортостана Ради Хабиров. Тем самым установлена круглосуточная работа штаба, усилен контроль за состоянием окружающей среды, обеспечено обследование прибывающих в республику людей на предмет признаков ОРВИ. Введение повышенных мер связано с тем, что в республику ежедневно прибывают десятки человек, в том числе из стран и регионов, где были подтверждены случаи заражения коронавирусом. Новый корпус инфекционной больницы в Уфе планируют построить до конца 2020 года. Группа специалистов из Башкортостана отправилась в Подмосковье, чтобы перенять опыт строительства быстровозводимых зданий. Сейчас персонал инфекционной больницы номер 4 полностью обеспечен защитной одеждой, необходимым оборудованием и медикаментами. В больнице приняты все меры, чтобы максимально изолировать потенциальных носителей вируса. Дефицита продуктов в Башкортостане нет и не будет. Регион обеспечен сырьем для производства основных продуктов питания на полгода вперед. Об этом заявил заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. По его словам, поводов для паники на продовольственном рынке нет. Предприятия агропромышленного комплекса имеют солидный запас сырья для переработки. Мощность производств позволяет нарастить выпуск продукции. В распределительных центрах торговых сетей перебоев с поставками не ожидается. Ажиотаж с покупкой товаров связан с фейковыми вбросами в социальных сетях и должен закончиться через несколько дней, уверены эксперты. Ради Хабиров провел в Уфе встречу с генеральным директором компании «Росагролизинг» Павлом Косовым. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества и участие республиканских сельхозпроизводителей в федеральной льготной программе обновления парка техники. В прошлом году аграрии Башкортостана закупили более 180 единиц техники на сумму 590 миллионов рублей. Ожидается, что в 2020-м объемы приобретения оборудования в лизинг значительно вырастут. Этому будут способствовать и предлагаемые республикой меры господдержки. А в Благовещенске Ради Хабиров принял участие в открытии производственной площадки транспортно-экспедиторской компании. Новое сервисное предприятие будет специализироваться на капитальном ремонте колесных пар для грузовых вагонов. Проект создания вагоноремонтных мастерских реализуется на территории опережающего социально-экономического развития Благовещенск в два этапа. Общий объем инвестиций составит 314 миллионов рублей. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Сывлах сунат парсире хакла радио телегенсем. Сире чаваш ень саламлать.
Здравствуйте, с обзором событий из Чувашии Алексей Мулянов. В республике введен режим повышенной готовности. На случай выявления вируса в больницах подготовлено 400 коек, имеется 44 бокса для изоляции больных. В целях недопущения распространения коронавируса в Чувашии отменяются массовые спортивные мероприятия, а учебные заведения перешли на дистанционное обучение. В Чебоксарах начали дезинфицировать общественный транспорт. Обработку проходят как троллейбусы, так и автобусы каждое утро перед выходом в рейс. Параллельно правительство установило контроль за ценами на продукты питания. Специалисты ежедневно мониторят цены в магазинах и запасы сельскохозяйственного сырья. С начала недели в соцсетях начали появляться сообщения о росте спроса на различные товары. Да, действительно, спрос, особенно на крупы, стал выше сезонного на 20%. Но руководители торговой сети отмечают, что это незначительный процент. Производители товаров как выпускали нужный объем товаров, так и продолжают это делать. Чебоксарские детские сады готовятся к 75-летию Великой Победы. Для самых маленьких горожанок к знаменательной дате запустили патриотический марафон. Ребята изучают историю боевых действий, встречаются с ветеранами войны, читают вместе с ними рассказы и стихи о героизме советских солдат. Фотографируют и рисуют картины для тематических выставок. Популярным стал цикл радиопередач «Голос Победы». Выходит он на радио Чувашия. Дошколята и их родители читают стихи, вспоминают своих героев, прадедов, прабабушек, участников Великой Отечественной войны. Три садика, расположенные на улицах Героев, присоединились к общегородской акции «У Победы есть имя». Все они сейчас оформлены тематическими информационными стендами с фотографиями и биографиями героев. Педагоги подробно знакомят ребят с подвигами земляков, имена которых носят улицы. В этом году малыши продолжили и самую трогательную акцию «К Дню Победы цветок ветерану». В мае детсадовцы будут дарить ветеранам цветы, выращенные своими руками. В Чувашии набирает оборот проект «Я выбираю спортивный туризм. Туризм в сельские школы». Как рассказал руководитель отраслевой федерации Владимир Атачкин, сегодня в республике действует 20 центров развития спортивного туризма. На средства президентского гранта каждый был оснащен оборудованием и снаряжением, необходимым для тренировочного процесса, участия в соревнованиях и туристских походах. Созданы специальные объекты, полигоны в природной среде и спортзалы для проведения тренировок и соревнований. Таким образом, у школьников появилось больше возможностей заниматься спортивным туризму по месту жительства. Сейчас уже видно, что у детей и их родителей повысился живой интерес к этому направлению. Так что проект набирает обороты, впереди еще много интересных мероприятий и событий. Алексей Мулянов, специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Чувашия.
Обзор событий недели завершен, и мы переходим к подробностям. Сегодня в нашей программе сюжеты к 75-летию Победы, беседы на экологическую тему, новости культуры и искусства.
Великой Победе посвящается.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Владимир Михайлов. Вся страна готовится к встрече великого праздника – 75-й годовщины победы над фашистской Германией. Проводятся различные мероприятия, встречи с пожилыми. К сожалению, все меньше остается фронтовиков. И даже живые в преклонном возрасте уже не в состоянии выступать перед молодежью. Этим сейчас занимаются ветеранские организации. И мы сегодня беседуем с автором нескольких проектов по подготовке к юбилейной дате «Марсельеза» и «Мирас».
2 года назад мне предложили возглавить Союз пенсионеров России по Ленинскому району города Ижевска. Это настолько интересная, такая увлекательная работа. В первую очередь, это объединение людей по интересам. Площадки нам предоставляют библиотеки имени Владимира Маяковского, Мусы Джалиля. Туда пенсионеры ходят, заведомо зная, что есть культурная работа, есть санитарно-просветительская, потому что много говорим о здоровье. Мы и поем, у нас проходят арбузники, мы тематические мероприятия проводим, приглашаем специалистов. Перед пенсионерами выступают и психологи, и даже астрологи. Говорить можно обо всем. Конечная цель – жить долго.
Нынче вот 75-летие Великой Победы, и большинство ваших мероприятий направлены в эту сторону.
Общаясь с одной из своих коллег на встрече с Союзом пенсионеров, человек упомянул о том, как трудно жилось в годы Великой Отечественной войны. И она поведала, когда папа ушел на фронт, как в семье умирали маленькие дети, а она выжила. Вот эта фраза «А я выжила» и стала ветераном труда, построила семью, родила детей, дождалась внуков. «Я счастливая», — говорила она. Это была Шарипова Фания Шарифьяновна. Я просто поняла, что вот оно, зерно здравого смысла. Есть большая война, большие победы, большие герои, имена которых вошли в большую историю. Но война настолько многолика, и судьба отдельно взятых граждан уйдет в небытие, если я не создам команду единомышленников и не предложу всем, вот как учительница, написать сочинение «Моя семья в истории победы». Заголовок может быть любым. «История семьи Шариповой». И человек, который пишет это сочинение, он обязательно упоминает себя. Недавно принесли рукопись, и там написано: «Я, Петрова Рушания Анваровна, проживаю в Граховском районе. Мой дед воевал на Первом Белорусском. Я его никогда не видела, но бабушка рассказывала», двоеточие, кавычки открываются, «и все, что она ребенком слышала из уст своей бабушки, своих родственников, она поведала о войне, упоминая дату рождения деда и регион, в котором он родился, упоминая имя бабушки и регион, в котором бабушка родилась». И в итоге получается история отдельно взятой семьи, события, которые взяли в водоворот именно этих конкретных людей.
И сейчас эти рукописные истории семей уже у вас накапливаются.
Они накапливаются. Я вдохновляюсь всегда, видя «Бессмертный полк». И я подумала, что вот этот проект, он такой же. Его можно отправить не только по всей России, но по всем странам и континентам, где есть люди, которые имеют причастность, а имеют причастность все к этой победе и к этим событиям.
Эти рукописи к вам приходят или в машинописном варианте, или от руки написаны.
Почему я назвала «народная рукописная книга»? Потому что пишут сочинения. Мы их в книгу вот в том первозданном виде и вкладываем. Мы договорились с печатным салоном «Орлова фото», и они мне делают сканы. И первоисточник, вот эту рукопись, я отдаю, если человек, написавший, хочет забрать в свой семейный архив. Но у меня остается электронный вариант. Мне приносят фотографии. Эти фотографии слегка восстанавливаются, ретушируются, и даже мы придаем цвет. Получается, что текст сопровождается фотографиями. Историй пришло уже очень много.
И после нашей передачи, я надеюсь, их придет много, но куда?
Как у Союза пенсионеров, у нас нет отдельного помещения, мы работаем по библиотекам, но имя у меня звучное — Марсельеза. Последние 10 лет своей жизни я читаю лекции на тему здоровья, и меня можно легко найти и прийти с рукописью по адресу Пастухова, 41, это возле цирка, с вашими рукописями. Приходите, потому что эта тема все еще болит и не заживает. Она кровоточит. Я признаюсь, что я плачу с каждым, кто рассказывает мне об истории своей семьи.
Акция «Народная рукописная книга», «Книга без границ», она будет и в книжном варианте, который в руках можно держать, будет и в интернете потом. Они уже все отсканированы.
Дело в том, что как человек старой формации, я себе представляю, что это книга, которую можно взять в руки, которую можно полистать многократно и вернуться к прочитанному. Конечно, мир изменился настолько, что в электронном виде пусть эти истории станут принадлежностью всего мира.
А те, кто написали от руки, им хочется и в руках подержать именно людям преклонного возраста.
Очень даже правильно вы подмечаете, потому что я сторонница, что я должна взять в руки эту книгу, потому что это энергия тех людей, которые писали. Понятно, что переживаешь каждый раз и шок, и открытие, и правда открывается боль, потому что невозможно слушать или читать без слез. Это маленькие подвиги маленьких людей, но сковавших большую победу.
Акция «Марсельеза Мирас», «Народная рукописная книга», «Книга без границ», «Моя семья в истории победы» на самом деле уже перешла все границы, и присоединиться к проекту пожелали представители многих республик бывшего Советского Союза. Специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом» корреспондент ГТРК «Удмуртия» Владимир Михайлов. Всего доброго.
Великой победе посвящается.
Солдат умирает дважды. Первый раз, когда останавливается его сердце, и второй, когда его забывают. Увы, похоже, такая ситуация складывается и со знаменитейшим снайпером Великой Отечественной войны, казанцем Анатолием Чеховым. Сегодня в нашем эфире очерк на основе статьи Николая Комиссарова из книги памяти Казанского университета.
Анатолий Иванович Чехов родился 2 мая 1923 года в поселке Бондюжск, ныне город Менделеевск, Челнинского кантона Татарской АСР. В 1936 году семья переехала в Казань. В 1939 году Анатолий успешно окончил 5 классов школы номер 94 и был переведен в 6 класс. Но учебу пришлось оставить. Семья Чеховых оказалась на грани выживания. Отец, главный кормилец, был выслан из Казани из-за нарушения режима проживания, и в дальнейшем следы его затерялись. На казанскую фабрику кинопленки, впоследствии Казанское производственное объединение «ТОСМА», Анатолия приняли подручным слесаря в монтажный цех. Здесь он проработал до призыва в армию, 5 апреля 1942 года. В своем районе Толя был лидером и заводилой, отличался обостренным чувством справедливости, не терпел жестокость и проявление силы в отношении более слабых, вспоминает 90-летний ветеран Владимир Леонидович Кузьмичев. Ребята его беспрекословно слушались. Через всю жизнь Толя пронес любовь к своему району, Казани, верность своим друзьям. Когда началась война, Анатолий, как и все его друзья, проживающие в районе улицы Восстания и парка имени Урицкого, стремился попасть на фронт. Наконец, в апреле 1942 года его желание исполнилось, и Чехова направляют в Московскую школу снайперов-инструкторов. Учился он с рвением, но при первой стрельбе по мишени выбил всего 9 очков из 50. Командиры сделали вывод о неспособности курсанта к снайперскому делу, но дали возможность доучиться до выпуска. И не промахнулись. Из военной школы рядовой Чехов попал в кратер войны, Сталинград. Именно здесь, в неимоверно сложной боевой обстановке, проявились его лучшие качества. Стойкость, хладнокровие, мгновенная реакция, точный выбор цели, умение принять правильные решения, способность вести за собой других. Он выбирал позицию тщательно, стрелял, как говорится, с лету, и преимущественно на фоне белых стен квартир, разрушенных домов, чтобы противник не засек вспышку огня во время выстрела. Британский историк, профессор Кентского университета Энтони Бивер в книге «История войн. Сталинград» писал о Чехове. «Война выявила в нем одаренного стрелка. Хотя, по воспоминаниям самого Анатолия Ивановича, в детстве он не любил стрелять ни из рогатки, ни из чего-то другого, так как жалел бить по-живому. Вчерашний молодой рабочий в совершенстве изучил многие принципы оптики, знал законы преломления света и использовал их на практике, рассуждал о фактическом и мнимом изображении, четко определял направление светового луча через 9 линз оптического прицела. Несмотря на неполный период обучения в общеобразовательной школе, он успел усвоить основы науки о физике. В Сталинграде сержант Чехов оказался в знаменитом доме, в котором оборону возглавлял сержант Павлов. Молодой снайпер сначала определил пути, по которым противник доставлял на передовую боеприпасы, продовольствие, воду. Благодаря этому в первый же день охоты он выследил и убил 3 гитлеровцев. Опустился в подвал, где базировались защитники дома, и доложил о выполненной задаче сержанту Павлову. Анатолий внутренне переживал произошедшее, хотя и понимал, что убил врагов, напавших на родину. Но под пулями, когда рядом гибнут боевые товарищи, сентиментальные позывы проходят быстро. Утром он уже снова был на позиции и высматривал в прицел новую цель. За 2 следующих дня Чехов уничтожил 17 фашистов. О его фронтовых буднях есть характерная запись. При занятии командной высоты 2 вражеских пулемета задержали движение наших гвардейцев. Чехов Анатолий Иванович лично боевым примером воодушевлял гвардейцев на боевые героические подвиги. В составе штурмовой группы по захвату дома железнодорожника он уничтожил 2 огневые точки врага, причем одна из них имела амбразуру величиной с бильярдный шар. В этой обстановке его и запечатлел фронтовой кинооператор. Удивительное совпадение, что в дальнейшем эта пленка поступила на родное предприятие Чехова, Казанскую фабрику кинопленки. Снятые с нее копии рассказывали о герое в каждом уголке Советского Союза и за его пределами. После просмотра сюжета большую радость и гордость испытали родственники рядового Чехова, ранее получившие на Анатолия похоронку. Анатолий Чехов был самым молодым снайпером Сталинградской битвы. Бойцы и командиры 39-го полка 13-й дивизии 62-й армии гордились своим однополчанином, который своим смертельным огнем приводил гитлеровцев в ужас. Сталинград, несмотря на все попытки фашистов сбросить его защитников в Волгу, держался. Строгой линии, разделявшей противоборствующие стороны, не существовало. За каждый метр, дом, улицу разгорались жестокие и упорные сражения. Каждый шаг к успеху в боях давался нашим бойцам и командирам с неимоверной трудностью и большими потерями. В такой обстановке 8 октября 1942 года штаб 13-й дивизии издает приказ о развитии снайперского движения. После войны комдив, дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник Александр Ильич Родимцев вспоминал. Инициатором движения снайперов в дивизии выступил комсомолец гвардии сержант Анатолий Чехов. Этот паренек, всего лишь за полгода до битвы на Волге, получивший повестку о призыве в армию, в короткий срок стал опытным бойцом. К концу первого дня перед позицией, которую занял Чехов, фашисты не ходили, а бегали. К концу второго дня стали ползать. А на восьмой гвардеец держал под контролем все дороги к занятым фашистами домам и амбразурам. Шутка ли? Один боец держал в напряжении целую вражескую дивизию. фашисты не могли свободно перемещаться. Для них были отрезаны все пути подхода и отхода к позициям. Анатолий Чехов создал в дивизии снайперскую группу и первым, уже к 10 октября 1942 года, за 20 дней уличных боев уничтожил 30 солдат и одного офицера врага. 6 ноября по поручению командования фронта комдив Родимцев на передовой вручил Чехову орден Красного Знамени, но к этому времени на счету отважного снайпера было уже 55 уничтоженных фашистов. Не случайно Анатолий Чехов стал героем очерка Василия Гроссмана «Сталинградская битва», опубликованного 16 ноября 1942 года в газете «Красная звезда». После войны он стал называться «Глазами Чехова». Сталинградский очерк Гроссмана об одном из самых результативных снайперов во время Великой битвы на Волге вскоре был переведен английским писателем, диктором и ученым Джимом Риорданом и прозвучал на весь мир на радиостанции BBC. Героизм Анатолия Чехова был высоко оценен командующим 62-й армией Василием Ивановичем Чуйковым. Снайпер был представлен к званию Героя Советского Союза. Но самолет, в котором находился в том числе и этот документ, был сбит противником. Это стало известно намного позже, когда уже не было возможности повернуть время вспять и восстановить представление. После Сталинграда сержант Чехов продолжил свой фронтовой путь. Воевал на полях сражений под Курском и при освобождении Украины. Общее число уничтоженных гитлеровцев составило 265. В 20 лет Чехов получил тяжелое ранение под Киевом в обе ноги, лишился стопы, перенес 12 операций и стал инвалидом. Вернулся в родную Казань. Надеялся на поддержку земляков, но встретил черствость и глухое непонимание даже среди близких людей. Мирная жизнь испытывала его на прочность, как когда-то в выжженном до основания Сталинграде. Девушка, с которой он дружил до войны, узнав о его ранениях, отвернулась от него. Анатолий Иванович сначала вернулся на казанскую фабрику кинопленки, затем трудился на местном электромеханическом заводе. Из-за обострения болезни ему пришлось перенести несколько сложных операций и проходить длительные периоды лечения. Поэтому доводилось периодически увольняться с работы. Первый брак Чехова оказался неудачным. Во втором родились двое детей. Семья фронтовика ютилась в крошечной, облезлой комнате в коммунальной квартире. Анатолий Иванович неоднократно обращался в партком, жилищно-коммунальный отдел фабрики кинопленки с просьбой предоставить отдельную квартиру или отремонтировать имеющуюся комнату. Попытался объяснить, что воевал, имеет награды, инвалид, на иждивении которого семья. В ответ услышал холодный отказ и оскорбительные слова, что, мол, много таких героев здесь ходит. Действительно, в 50-е, 60-е годы прошлого века на предприятиях страны трудилось огромное количество фронтовиков, и Чехов это понимал, но хамство стерпеть не смог, и в ответ прекратил платить партийные взносы. К тому же попытки напомнить о себе, своих заслугах во время Сталинградской битвы не встретили добрую реакцию со стороны руководителей района и города. Но Сталинград, впоследствии Волгоград, чтит своих героев. 13 февраля 1956 года Волгоградский горисполком вынес решение за номером 3/74, согласно которому одна из улиц в Дзержинском районе названа именем снайпера Чехова. Заметим, еще при жизни фронтовика. В 1965 году делегация героев Сталинградской битвы приехала в Казань. Среди них был знаменитый снайпер, герой Советского Союза Василий Зайцев, который в своем выступлении рассказал о погибшем друге из Казани Анатолии Чехове, самом лучшем снайпере в Сталинграде. В это время на заднем ряду поднялся мужчина, прихрамывая, подошел к Зайцеву и сказал: Вася, я жив. 22 года ветераны Сталинградской битвы считали казанского снайпера погибшим. После этой знаковой встречи в центральной прессе появилось множество статей под названиями «Снайпер из легенды», «Всем смертям назло» и другие. На экранах демонстрировался документальный фильм «Снайпер Чехов жив», посвященный легендарному снайперу. Анатолий Иванович стал желанным гостем на различных мероприятиях. Он выступал в войсковых частях, трудовых коллективах, учебных заведениях, не забывал и о родной школе, где рассказывал о том, какой ценой завоевывался мир и независимость Родины. Когда в стране отмечали 20-летний юбилей победы советского народа в Великой Отечественной войне, Анатолий Иванович был приглашен в Волгоград. В числе почетных гостей участвовал и в торжественных мероприятиях, проходивших в Казани. Но недолгой была жизнь героя после его воскрешения из небытия. 6 июня 1967 года, в возрасте 44 лет, Анатолий Чехов скончался от инсульта. Похоронен герой в Казани на Арском кладбище.
И именно сейчас, в год 75-летия Великой Победы, радиослушатели поднимают вопрос о том, что в Казани должна появиться улица снайпера Анатолия Чехова.
Чужой пример другим наука.
Пенсионер меняет профессию. В Башкортостане пожилые люди осваивают новые специальности. Проект из Благовещенска занял первое место на всероссийском конкурсе «Лучший социальный проект года». Это уже вторая победа Альфии Галиуллиной в области социального предпринимательства. Женщина предлагает пожилым людям пройти бесплатное обучение и освоить новую профессию. О социализации пенсионеров рассказывает корреспондент Светлана Беляева.
Он выводил этот отряд через линию фронта. 300 еврейских семей. Среди них была очень маленькая девочка. Ее звали Берта.
Историю башкирского шиндлера Николая Киселева жителям Благовещенска рассказывает экскурсовод Наталья Зарипова. Свое призвание она нашла, выйдя на пенсию. Бывший работник городского дворца культуры не смогла праздно проводить время и обучилась новой профессии. Говорит, ей нравится посвящать людей в увлекательные подробности истории родного города.
Мне почему нравится эта профессия? Ну, дело в том, что очень много узнаешь нового, встречаешься с необычными людьми. И когда смотришь в их глаза, доносишь им какую-то информацию, открываются сердца, и люди действительно радуются, сопереживают.
Ара Илья Файзулина в прошлом преподаватель естественных дисциплин, считает себя вечной студенткой. И в 60 лет решила переквалифицироваться. И вот уже ловко справляется с ножницами. А когда-то стать парикмахером даже и не думала. Теперь же стрижет тяжело больных людей, которые не могут самостоятельно выйти из дома.
Потом мы куда пойдем с вами, бабуля? Гулять пойдем с красивой прической.
Новые специальности женщины освоили в рамках социального проекта. Здесь, например, можно обучиться на няню. Причем не для детей, а для таких же пенсионеров.
Сейчас каждая пятая семья Благовещенска нуждается в помощи сиделок. Проект «Пенсионер меняет профессию» позволяет эту проблему решить. Его участники обретают новые навыки, которые дают возможность уже профессионально помогать людям. И что немаловажно, от такой социальной работы они получают огромное удовольствие.
Автор проекта Альфия Галиуллина на личном опыте знает, что уход за тяжело больными людьми требует определенных навыков. Поэтому и решилась организовать такие курсы. Когда семья оказывается в трудной ситуации, поневоле задумаешься, как из нее выбраться.
Мы научились уже работать с активными людьми пожилого возраста. То есть те люди, которые у нас сидят иногда дома, не знают, как применить свои силы, где применить свои силы. Возможно, хотят поменять свою профессию, узнать что-то новое. Мы предлагаем и одновременно решить социальную боль, социальную проблему пожилого человека.
За время существования проекта «Пенсионер меняет профессию» обучение прошли почти 3000 сиделок. Парикмахерским искусством овладели более 20 человек. Экскурсоводами стали 12. Новые навыки помогли участникам найти не только дополнительный заработок, но и возможность быть профессионалом, полезными обществу.
Далее в нашем радиожурнале экологические новости. Начнем с Чувашии.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. И речь об одной книге. В Национальной библиотеке Чувашской Республики состоялась презентация экологической энциклопедии Чувашской Республики. Книга эта издана книжным издательством Чувашии при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации. Итак, конференц-зал. Он не мог вместить всех желающих поприсутствовать на событии. Давненько не приходилось видеть столько людей на книжной презентации. Несли дополнительные стулья в зал, усилили звук, чтобы те, кто остался в коридоре, тоже могли послушать ученых-экологов, авторов статей, просто активных защитников природы, членов редакционной коллегии энциклопедии. Многие соглашались, издание уникально, более 2000 фотографий, порядка 6000 статей. Научный консультант энциклопедии, видный общественный деятель Российской Федерации, представитель правления Международного экологического движения «Живая планета», профессор МГУ Николай Дроздов. Главный редактор, кандидат географических наук, заслуженный эколог республики Федор Корягин. Он поблагодарил всех, кто трудился над созданием энциклопедии и напомнил молодому поколению об исследователях Чувашской земли, рассказал о природных объектах республики, об исчезнувших видах растений и заверил, что в настоящее время ведется работа над продолжением книги. Мой же вопрос был такой: с чего все началось и удалось ли полностью реализовать задуманное?
На экскурсии по городу со студентами были на площади Ленина. Там сквер. Естественный вопрос, закономерный вопрос возник: кто же это создал? А я слыхал когда-то, что это неординарный человек создан. Он выписывал из разных регионов страны, даже из-за рубежа, разные семена, саженцы, и вот создал там. А дальше по городу пошли. Два ряда с одной стороны, почетной стороне, по нечетной стороне два ряда лип ухоженных. Кто же это? Это я знал. Ну, назвал, естественно, очень много сделал Рождественский Николай Александрович, тогда, по-современному говорят, мэр города. Потом пришел домой, открываю четырехтомник энциклопедии Чувашской Республики, там Рождественского нет, там и Шалимова нет. Там и Долгушина нет, которые очень много сделали. При Шалимове особенно раздельный сбор пищевых отходов работал. Вот эту несправедливость вынудила вот заняться этой работой. Вот председательство Льва Пантелеймоновича на совет старейшин, Караков Лев Пантелеймонович, наш руководитель, он много пишет, свои книги раздает. Однажды эколога социально-экономический словарь раздал и говорит: сейчас я экологией занимаюсь, я буду создавать экологическую энциклопедию Чувашской Республики. Я не выдержал, я говорю, давно работаю. Выпустили вместе потом. Труд многих-многих людей.
Заслуженный эколог республики Елена Александровна Петухова.
Очень важное событие для республики. Собрана такая полная информация о всех экологах, чем они занимались, что они делали. Когда-то зеленое движение Чувашской Республики процветало. Депутаты у нас были продвинутые в этой области, много законов выпускали. Были люди неравнодушные, люди болели за состояние окружающей среды. Эколог номер один в республике – это Федор Александрович Корягин. Он первый министр экологии Чувашской Республики. Он создавал всю эту систему. При нем мы начинали работать. Это человек, который умел работать со всеми. Очень много он сделал в области экологического образования населения. И то, что сейчас именно Федор Александрович Корягин является одним из авторов вот этой энциклопедии, это, конечно, знаменательно.
Железнодорожная трагедия в Шумеренском районе. Ведь он первым оказался там на месте трагедии, чтобы разбираться с ситуацией.
Федор Александрович Корягин, он же не кабинетный был министр, а очень много выезжал в районе. Он постоянно был на выезде. Как мы говорили, где? На объекте. Там именно лично всегда смотрел и всегда принимал решения только после того, как увидел своими глазами. И поэтому мы след аварии на самом деле. Какие аварии? Что происходит? Первым делом Федор Александрович на этом деле.
Ну и вот тот факт, вот, Елена Александровна, что на презентацию приезжал крупнейший эколог из страны Дроздов.
Дроздов приезжал, это о чем-то говорит. И вообще нужно сказать, вот какие-то конференции проводили. Между прочим, когда Федор Александрович был министром экологии, очень много интересных конференций проводилось, очень много мероприятий, посвященных охране окружающей среды. Собирались ученые со всей России, ехали именно к нему, его уважали, его ценили, и сейчас уважают и ценят.
С благодарностью коллективу авторов выступил и депутат Государственной Думы России Леонид Черкесов.
Накануне Дня Победы посадили сквер. Конечно же, за каждым деревом это волонтеры, ветераны. Каждый ветеран имел возможность посадить свое дерево. И они мне говорят спасибо, что мы это организовали, это сделали. Они приходят часто в этот парк, любуются своими посаженными деревьями. Ко Дню Победы посадили, и вот сейчас он растет, развивается. Мы следим за этим сквером.
Ну, по вашей инициативе, эти аллеи дружбы посажены.
Когда я работал главой города, особое внимание уделялось. И, конечно же, можно говорить, что и у нас водоканал развивается, один из лучших водоканалов Завражен. Самая чистая вода. Город выиграл грант фонда реконструкции и развития. Город поручает 3 миллиарда 200 миллионов. Это очень важно на инженерные сети именно водоканала. Думаю, что многие горожане это почувствуют в ближайшее время, что еще чище вода будет поступать из крана. Много-много делается, чтобы экология у нас была одной из лучших.
Открывая встречу, председатель редакционного совета, академик Российской академии образования Лев Кураков отмечал роль редакционного совета экологической энциклопедии и особо подчеркивал, что тема охраны природы была, есть и остается актуальной для любого здравомыслящего человека. «Охранять природу – значит охранять Родину», – обратился он к участникам встречи.
А каждая строка – это огромный вклад всего коллектива. В этой книге зафиксировано всего около 2000 фамилий, напечатанные биографии с фотографиями. Впервые в Российской Федерации в этой книге запечатлены люди, которые внесли огромный вклад в величие любого человека, высокой интеллигентности и человеческой порядочности заключается именно в том, когда говорят «живущие на этой земле», об учтении никого никогда не забывает. Я вношу предложение издать новое, переработанное, емкое еще или второе издание, или вторую часть энциклопедии. Издано при поддержке федеральных органов власти. Это очень хорошо. Мы приняли решение создать специальный фонд для поддержки нового издания и издадим эту книгу с учетом всех ваших предложений и замечаний.
Энциклопедия адресована как специалистам, работающим в области охраны окружающей среды, так и массовым читателю в условиях растущего интереса к качеству среды проживания. Академик Кураков выразил уверенность в том, что книга станет полезной и детям, и взрослым, и будет у нее продолжение. Николай Мулянов, Чебоксары. Всего доброго.
Эта неделя богата на природные даты. Сегодня, например, День водных ресурсов. В пятницу был День земли, в субботу – День леса. Лесным краем считается один из регионов нашего радиожурнала – Республика Мариэл. О сохранении его природного богатства корреспондент Диляра Никитина беседовала с министром природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Мариэл Алексеем Киселевым.
Алексей Николаевич, доброе утро.
Доброе утро, Диляра. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
Сейчас была такая нетипичная для нашего региона зима. Как-то на природу нашего края она подействовала?
Скажем так, в рамках жизни одного человека, да, зима была нетипичная. Но в природе все циклично, и природа видела и более теплые зимы. И если мы смотрим в широкий временной промежуток, там возьмем 100 лет, 200 лет, 300 лет, 1000 лет, то, безусловно, такие зимы у нас уже были. У природы нет плохой погоды, но эта зима нам некоторые трудности принесет, да. Причем трудности эти коснутся практически всех сфер экологии там, и охраны окружающей среды. Первое, конечно, мы с очень большими опасениями смотрим в ближайший пожароопасный период. Снег сходит быстрыми темпами. Вчера на улице было плюс 10, сегодня на улице дождь. Все это говорит нам о том, что снежный покров сойдет в ближайшее время, весна придет почти на месяц раньше. Мы меры принимаем, связанные с подготовкой лесов к пожароопасному периоду. Больше всего нас пугает, конечно, то время, когда снег уже сошел, на улице тепло и ветрено, но зеленка в лесу еще не выросла. Пока не вышла листва, пока не вышла свежая трава, которая все это препятствует распространению огня, но тем не менее набор средств, сил и планов, которые реализуются, он у нас стандартный, просто мы их реализуем в этом году немного раньше. Прогнозы не очень утешительные, запас воды в лесах в половину меньше стандарта классического, скажем так, поэтому мы призываем всех граждан без необходимости, скажем так, леса не посещать. Если вы посещаете леса, то пожалуйста, соблюдайте элементарные правила безопасности. Мы еще пока не знаем, что нам принесет погода. Погода у нас такая, мы можем 30 апреля получить снежный покров. Для животного мира негативная была зима. пострадали в первую очередь птицы, для которых, так скажем, рыхлый снежный покров – это среда обитания. Не пострадали кабаны, потому что, по прогнозу, в 2020 году у нас будет пиковое количество майского хруща, основной источник белка для кабана. Очень много видов животных и насекомых, которых почему-то человек считает паразитами и вредителями, они спокойно перенесли эту зиму. Это мыши, это всяческие насекомые, которые являются вредителями леса. Вот. И вообще, в целом, если последние годы посмотреть, не сказать, что климат в республике Мариэл, да, климат во всей полосе, в которой мы расположены, он, скажем так, южнее.
На этой неделе день земли, день леса и день водных ресурсов. К этим датам как раз Министерство природных ресурсов имеет прямое отношение. Расскажите, на что направлены эти даты?
День земли, день воды и день леса, если коротко объяснять, то, ну да, все они направлены на те проблемы, которые создает человек для окружающей среды. Соответственно, день леса – это день сохранения лесов, а Российская Федерация концентрирует на своей территории около 20% всех лесов на планете Земля, и что нас, безусловно, радует, в России сосредоточено 25%, четверть всех так называемых ненарушенных лесов.
А в республике Мариэл?
Я говорю за земли лесного фонда, не берем во внимание поля, заросшие кустарником, да, и частные земельные участки. Государственный лесной фонд Российской Федерации в республике составляет 54%, это около 1 200 000, соответственно, гектар.
Алексей Николаевич, расскажите о мероприятиях по охране и защите лесов, которые у нас будут проводиться.
В целом у нас мероприятия по охране и защите лесов делятся, скажем так, на три направления. Первое – это охрана лесов от пожаров, это противопожарное обустройство лесов, начиная с там, создания минерализованных полос, содержания специализированных противопожарных подразделений, составления планов тушения и так и далее. Защита лесов от вредителей и болезней – это санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах. Ну и, конечно, борьба с незаконными рубками.
А что, кстати, с незаконными рубками?
С удовольствием. С удовольствием отмечаем, что какие-то промышленные незаконные рубки леса у нас очень большая редкость. Все-таки незаконные рубки на нашей территории, они заключают в себе такие, как мы их называем, в кавычках, бытовые рубки. Это 1, 2, 3, 4 куба, которые человек может спокойно к себе в кузов уложить и увезти, дабы использовать для отопления там или...
А меньше стало рубок?
Если мы берем промежуток, допустим, с 2008 года, то я вам скажу, что количество рубок уменьшилось, по-моему, в 15 раз. Ущербы уменьшились в 1000 раз. То есть,
хорошая статистика.
Да, но и в целом, если мы берем там соседние регионы, Республика Мариэл, как мы ее между собой называем, мы большой заповедник. То есть нам повезло и с водными объектами, и с лесными массивами, и с чистотой окружающей среды. Ну вот и рубок это тоже касается. Процент рубок у нас по сравнению там с Кировской, с Нижегородской, он просто мизерный.
В мире прекрасного. Новости культуры и искусства в радиожурнале «Между Волгой и Уралом».
В преддверии Всероссийского дня работника культуры в Сыктывкаре прошел 3-й Северный культурный форум. Подробности у нашего корреспондента Марии Лапиной.
3-й Северный культурный форум на несколько дней сделал столицу Коми центром культурной жизни Севера России. Экспертные площадки затронули темы сохранения нематериального культурного наследия Севера, развития регионального кино, реализации нацпроекта «Культура». Научное сообщество объединило двухдневная всероссийская конференция «Культура Севера». Также состоялось обсуждение вопросов под общим названием «Культура счастья». Были и новые формы работы. Так, Российский институт театрального искусства ГИТИС организовал питчинг театральных проектов на территории Коми. Новшеством стал и отдельный блок для молодежи, посвященный креативным индустриям. Он собрал 135 молодых участников со всей страны. Спикерами стали представители творческих индустрий Санкт-Петербурга. Своим мнением поделился один из них, руководитель крупнейшей в Санкт-Петербурге сетевой танцевальной школы «Текила Данс», первый вице-президент Санкт-Петербургской федерации современных эстрадных танцев Артур Кондраков.
Ну, вообще, на самом деле, отличная идея, потому что мои дети иногда посматривают не на те группы в Фейсбуке или ВКонтакте, интересуются какими-то вещами, которые, на мой взгляд, не очень хороши для них. А на форумах мы можем сознательно влиять на молодежь, направляя их куда-то в интересное русло. Но мне кажется, что в повседневной жизни тоже обязательно нужно ежедневно говорить людям, молодым, ребята, есть не только деньги, айфон и кофе, да. Моя тема сегодня – это создание и управление эффективным предприятием в сфере хобби. В свое время я заработал больше миллиона долларов на простой школе танцев. Вот об этом буду делиться опытом, стараться вдохновлять молодых людей.
В рамках молодежного блока прошел конкурс проектов креативной индустрии в Республике Коми. Один из таких проектов по созданию в Сыктывкаре открытого креативного молодежного пространства представила председатель молодежного совета города Александра Чебанова.
На территории Сыктывкара вот таких ярких креативных пространств, которые были бы открыты, скажем, круглосуточно, ну или там с определенным графиком, в которых было бы интересно, свободно и вдохновляющая творческая атмосфера, их нет. Где у нас сейчас в основном молодежь? То есть это либо время, когда они учатся, это школы, СПО, вузы, потом это кружки, секции, если мы говорим про после школ, и любимое место сборища всех студентов, да, это торговый центр. К сожалению, мы наблюдаем сейчас такую картину. То есть вот именно вот этой вот точки притяжения в нашем городе, как столице республики, ее нет. Нам бы хотелось ее создать.
Совет экспертов выберет лишь один проект. Его команда получит грант от Минкультуры республики на обучение управлению в инновационном центре Сколково в Москве. О других площадках третьего Северного культурного форума мы постараемся рассказать в следующий раз. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В столице Мордовии прошел концерт уникального ансамбля, который исполняет старинные мордовские обрядовые песни, ритуальные плачи. Наш корреспондент Ирина Колесникова услышала ни с чем не сравнимое мужское многоголосие.
Добрый день! Вот такое великолепное мужское многоголосие ансамбля «Мора» мы услышали все те, кто побывал на празднике национальной песни Мордвы. В репертуаре коллектива, который был создан в 2012 году, более 200 произведений. Это настоящие шедевры мордовского песенного искусства, которые были собраны по крупицам в ходе фольклорных экспедиций. Руководитель ансамбля «Морома» Геннадий Дулкин ставит перед собой и коллективом задачу сохранить и приумножить богатство нашего народа. Коллективов в Мордовии очень много. Работы хватит всем. Ведь мордовское песенное искусство – это бесценная кладезь.
Все работали еще в 90-х годах. Почти 30 лет прошло. Надо дать дорогу молодым. Друг к другу хорошо относимся. Нормальное, хорошее содружество. Они поют наши песни. Песни все принадлежат народу. У Мордвы культура очень большая и хватит всем. И можно даже 20 коллективов пускай работают.
Сегодня в составе Морома 4 человека. Именно эти люди стояли у истоков создания фольклорного ансамбля имени Владимира Ромашкина «Торома» и фольклорного этнографической студии «Мерима». Солисты коллектива уверены, что все они делают доброе дело, которое останется для будущего поколения. Так считает и руководитель ансамбля «Мерима» Екатерина Мудина.
В мордовской культуре, эрзианская, макшанская традиция – это вот именно Геннадий Дулкин. Я всегда его считаю отцом «Мерима», потому что я действительно очень много у него учусь. Он не имеет музыкального фольклорного образования, но он вырос в этой среде, он этим занимался, и это большого стоит, и ему есть что рассказать.
Проникновенные напевы, уникальное многоголосие и профессиональное исполнение никого не оставят равнодушным. Все, кто побывал на концерте ансамбля «Морома», получили колоссальный заряд энергии.
Я вообще-то большая любительница народного творчества, и я восхищаюсь. Мне все очень понравилось, и песни, и танцы. Я просто преклоняюсь перед ними, потому что они не забывают своих.
Я на всех концертах просто отдыхаю. Сплоченность коллектива, понравилось. Голоса, многоголосие. Все понравилось.
Музыкальное искусство Мордвы во все времена вызывало живой интерес российских и зарубежных ученых, лингвистов, языковедов и культурологов. Выдающийся ученый, просветитель и педагог Макар Евсеев в своих работах призывал всех, цитата, «записывать народные устно-поэтические произведения и бережно их хранить. Только так мы сохраним общее бесценное богатство наших предков». Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик: Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии и Коми.
Вела программу журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина, режиссер Рамиль Диатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели. До следующего воскресенья. Всего вам доброго!